Итак, сегодня 23 марта 2007 года. Меня зовут Вадим Заворожцев. Мы находимся в центре, культурном центре просветления на Новослободской в городе Москве и рассматриваем вопросы, связанные с теорией и практикой йоги, а также текст Шрила Сангхи. Вопросы. Если есть.
В пранаяме, вот Нади Шатхан, по-моему, пранаяма, начинать лучше с какой ноздри, с правой или с левой?
Знаешь, вот что бы я рекомендовал? Я бы рекомендовал все-таки пока пользоваться упражнениями нашей школы.
Ну, я имею в виду вот это вот, попеременное дыхание. Я, может быть, неправильно назвал его.
Да, нет, вот в этом-то как раз и вся загвоздка, что иногда одни и те же упражнения называются разными именами. А иногда одним и тем же именем называют совершенно разные упражнения. Поэтому, чтобы не было путаницы, лучше сперва, конечно, изучить весь тот объем упражнений, которые у нас есть. В частности, вот то, которое ты упомянул, попеременное дыхание. На начальных этапах, когда только-только изучается пранаяма, в общем-то, большой разницы нет. Но в дальнейшем, когда уже тело утончено для разного рода получения разных эффектов используют эффект несимметрии. У нас левая и правая часть несимметричны, они отвечают за разные процессы. И, соответственно, если начинать дышать с той или иной ноздри, то можно, значит, спровоцировать ту или иную реакцию. А если мы в состоянии, значит, такого сна или пассивности, дабы увеличить активность, так сказать, нейтрализовать активность, мы начинаем с одной ноздри, а если наоборот, мы в состоянии суперактивности, мы с другой стороны, с другой ноздри. То есть вот на этом уровне развлечения есть. Вообще есть достаточно серьезная наука, которая отслеживает, какая ноздря дышит, и делает соответствующие выводы, чего надо делать, чего делать не имеет смысла. Но еще раз и еще раз. Это все придет попозже, интуитивно, оно все выстроится. А самое главное – это вот ощущение внутренней гармонии. Если ощущения внутренней гармонии будет, то не столь уж это принципиально. Не столь принципиально, левое или правое. А все равно на ранних стадиях человек еще не может понять вообще, что он делает. Он еще не может ничего ощутить. Особого момента нет. Ну а вот уже в дальнейшем при изучении йоги уже эти факторы используются лучше. Слева или правая, да. Просто ты будешь ощущать, ты будешь настолько четко ощущать, что тебе просто не захочется дышать через другую ноздрю. Ну, в зависимости от модуса или состояния твоего тела, сознания.
А вот это вот мудро. Тоже надо делать.
Ты имеешь в виду, когда мы касаемся указательным пальцем расположение между глаз. Да. Мы можем ее делать, а можем ее не делать.
Эффект разный получается.
Безусловно, да. Когда мы пальцем касаемся, мы где-то несколько более сильно сосредотачиваемся на этом месте. И некие процессы, они более легко под контролем. Ну, имеется в виду не то, чтобы под контролем, а вот это ощущение, оно легче управлять мыслями. Но можем и не делать этого. То есть в пранаяме, в общем-то, пранаяма – это в первую очередь управление праной, а не мыслями. И самое главное – научиться ухватить, что называется, за хвост прану. Если же мы ухватили за хвост прану, мы со временем будем уметь и управлять мыслями. Ну а иногда просто полезно слишком уж большое количество мыслей просто прекратить. Всякого рода не подавить. Что?
Как раз вот насчет мысли. Если во время пранаямы просто там жуткое количество их наваливается, это признак чего?
Это признак того, что появилось излишек энергии, на которые как голодные волки на бедного барана, значит, накидываются. Вот точно так же и мысли. Мысли по своей природе, по своей структуре такие пьяны. Если у тебя есть жизненная энергия, то, соответственно, они как бы кормятся. Если энергии нет, то, в общем-то, и мысли нет. Когда мы занимаемся пранаямой, то вырабатывается излишек праны, и он идет за счет, ну, в первую очередь, вот, на то, что мысли начинают быстрее там вращаться, там что-то там они делаются. Как к этому относиться? Да никак не относиться, наблюдать.
То есть с ним ничего не надо делать, да?
Да,
вот ничего. Именно во время пранаямы.
Именно во время пранаямы. Не прогоняй.
То есть просто... Или перенести внимание на сам процесс?
А постарайся сделать одну вещь. Мысли и пускай мысли. Не допускай возникновения эмоций. Вот любая мысль, как только она возникает, она может вызвать ту или иную эмоцию. Как только возникает та или иная эмоция, ощущение, мы как бы начинаем подкармливать эту мысль. А если же мы смотрим на мысль без эмоций, то это, знаешь, как бродячая собака, которая ходит вокруг нас, но, видимо, ей ничего не даем. Она и дальше пошла. Но стоит ее прикормить, она от нас уже никуда не денется. Вот точно так же и мысли. Ну, появились, исчезли. Некоторые привлекательные, некоторые устрашающие. Самые разные там, зоопарк целый. Вот. И самое главное не давать эмоцию. Если дал эмоцию, если вовлекся, начал эмоционально переживать, то все, они начинают вокруг тебя вертеться. А если ты не вовлекаешься, то есть эмоций нет, то подпитки праны их тоже нет. И они быстренько сменяются одна другую или затухают. Вот такое.
Понятно очень. Ну, дальше там есть только насчет преподавания.
Да, насчет преподавания, да. Сейчас мы... готовим все там, я собираю все записи, кто там когда я давал. Значит, афоризмы по преподаванию. Ты помнишь, что в традиции нашей школы йоги, даже такой аспект, как преподавание йоги, является самостоятельной йогой. То есть человек, который преподает йогу, хочет того или нет, он как бы сам проходит йогу. И это достаточно интересная вещь с точки зрения того, что внутренние процессы у человека, который преподает йогу, идут намного-намного быстрее. Это достаточно серьезный положительный момент, который, может быть, отчасти компенсирует все эти издержки, которые связаны с преподаванием. Потому что преподавать, это, знаешь, это снаружи кажется, это извне, что о, как легко и просто. На самом деле это все нелегко и все непросто. Это требует огромного количества затрат внутренней энергии, сил, эмоциональных сил. Много-много-много всего. Это достаточно быстро становится понятно. Стоит, ну, такая байка, анекдот, ходили, не знаю, по статистике, йога ведется, в Москве йога ведется несколько месяцев, потом прекращается. По той простой причине, что преподаватель чувствует себя выжатым, как лимон, и в состоянии «лучше пристрелите меня, но не мучьте». Понимаете? То есть, достаточно серьезная проблема, достаточно серьезная проблема. Поэтому многие берутся за преподавание, но немножко потянув эту лямку, бросают. Слишком уж она тяжелая. Вот, много трудностей финансового характера, это все должно быть соорганизовано, там, административного характера, подходящее время, место. Ну и непосредственно нагрузки на тебя самого, как на преподавателя, потому что, в общем, должен быть форм. А нагрузки весьма серьезные. Хотя внешне иногда этого не видно. Так вот, хватает людей ненадолго, они все это бросают. И вот отчасти, чтобы, как сказать, компенсация за эти, за это столь серьезные трудности, является тот факт, что человек, который, в общем-то, с другой стороны преподает, его достаточно быстро сам будет. То есть у него уходит намного меньше времени. Ну, считается так, что если ты помогаешь людям, он сам помогает тебе. И некие проблемы решает для других людей, кто-то решает на высших сферах других людей. Некоторые неразрешимые, вот с точки зрения кармически, то есть ты бы попал бы в ситуацию, и так бы, что называется, в этой жизни с ней не умер. А, потому что, ну как, ну, мы не готовы некоторые ситуации решать. Ну, много времени у нас уходит. А они самым волшебным образом разрешают. Причем ты помогаешь другим, тебе помогают те, ну, кто может решить. Вот, вот это достаточно серьезный фактор, который превращает преподавание из просто преподавания в йогу. Йогу, в том числе и для преподавания. Теперь дальше. Существуют некие афоризмы в нашей школе, которые, о которых следует помнить. Первый из них следующий. Ну, они здесь не совсем по порядку, если я не все успел. Да. Значит, самый первый принцип. Если можешь не преподавать йогу, не преподавай. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что вот я прошу прощения, тебя должно просто от этого процесса, ну как бы, ну просто тебе он должен, ну как, вот тебя должно говорить, что человека прет, он просто не может не преподавать, вот его просто прет, он просто понимает, что, ну как бы это его. Вот как только это наступает, все, значит, можешь быть смело уверен, что это твое. Но дело в том, чтобы понять, что это именно так, надо немножко в этой шкуре побыть. То есть, сперва, ну, как, рассматривать это как просто помощь всем живым существам. То есть ты сперва вовлекаешься в преподавание, сперва ты там на подхвате у кого-нибудь, затем все больше по мере того, как ты, ну, более и более уверенно себя чувствуешь в тех или иных техниках, в тех или иных вопросах философии. Философии йоги ты начинаешь сам преподавать все больше и больше. И, наконец, ты отрабатываешь какое-то время. Самые разные сроки называются, но вот в частности, как я теперь понимаю, что где-то в районе года надо отработать, чтобы понять, твое это или не твое. Работать надо честно. И по окончанию просто вот, уже принять, после того, как ты увидишь все положительные стороны, отрицательные стороны этого процесса. И вот если в тот момент ты почувствуешь, что не преподавать ты не можешь, значит, можешь смело идти дальше. Если же, я просто, значит, к чему этот афоризм? К тому, что, ну, некоторые рассматривают преподавание йоги как своего рода ремесло такое. Ну, то есть, вот еще одна профессия. Вот еще одно занятие, вот еще один там источник заработка, там, или вот еще одно приятное или неприятное времяпрепровождение. Все это хорошо, все это естественно, нормально и чудесно. Но надолго просто не хватит. Человека просто надолго не хватит в таком режиме работы. Вот, поэтому, но с другой стороны, и понять, да или нет, можно только лишь попробовать. Поэтому и предписывается, что если ты можешь помогать людям, помогай им в том объеме, в котором сам, ну, в котором можешь это сделать. А не жди, пока ты узнаешь все на свете. То есть, если можешь сделать что-то полезное, делай прямо сейчас. А не жди, когда ты станешь профессионалом, специалистом во всех областях. Вот. Сделай полезное. И во время этого, так сказать, полезного ты очень четко поймешь. Ну, то есть, вот даже если ты знаешь какой-то объем йоги, и, значит, тебе там твои учителя говорят, что вперед, иди преподавай, должен идти, как сказать, делать добро людям. За этот период времени ты как бы поймешь, что вообще к чему, и для себя сделаешь очень четкий вывод, твое это или не твое. Если твое, пойдешь дальше. Если не твое, будешь заниматься сам для себя, ну, много вариантов. Вот. Значит, это вот второй момент. То есть, как бы, ножницы. Можешь не преподавать, не преподавай. Но с другой стороны, если можешь сделать что-то полезное для людей, делай прямо сейчас. Вот где-то между этими находится вот как раз это дхарма или путь преподавания. Вопрос.
Вот этот вот срок примерно в районе года.
Угу.
Это ну, с какой интенсивностью преподавание должно быть именно вот в этот срок?
Ну, где-то вообще самый оптимальный, как показывает практика, самое оптимальное – это 2 раза в неделю. Значит, 3 раза в неделю – это серьезная нагрузка. Очень серьезная нагрузка.
2 занятия или 2 дня?
Ну, в смысле, 2 занятия. То есть, ну, как бы, ну, там процесс. Вот, создал поле, провел занятие, убрал поле. А сколько это дней? Можешь в один день, можешь в разные дни. То есть, это. Вот. То есть для начинающих вот просто вести, ну а если ты ведешь, допустим, в неделю даже 2 раза, то для начинающих это очень серьезно. Кажется, господи ты, боже мой, да, 2 часа провести занятия 2 раза. Но если ты начинаешь все делать честно, ты понимаешь, насколько ты очень быстро оказываешься просто обесточенным, без энергии, без ничего. И сколько времени нужно на восстановление. Но на самом деле там идет еще процесс не столько восстановления, вернее, не только восстановления, как и твоей личной йоги. Потому что этот же процесс начинает и тебя, в общем-то, пропускать через очень тонкие энергии. И перестраивает всю твою, как говорится, структуру организма, что очень и очень... Ну, в общем-то, это, как говорится, делает игру стоящей свечи.
То есть просто энергия может быть более грубой на более тонкий изменяется, да?
Ну, нет, я не хочу сейчас даже вот в подробности тех процессов, которые происходят с тем человеком, который преподает, они очень неочевидные. Совершенно неочевидные процессы. Вот, единственное, что следует знать, что процесс интересен. Но это потом будет ощущаться. Еще вопросы?
Пока нет.
Значит, следующий афоризм. Ты будешь учить своих учителей. А сколько лет сам бьюсь над этим афоризмом, честно тебе откровенно скажу, сам его до конца не понимаю. Ну, вот такой афоризм. Ну, здесь можно, конечно, пофантазировать, что это значит. То ли учителей в прошлой жизни, которые были у тебя в прошлой жизни, а в этой жизни пришли тебе в качестве учеников. Ну, ты помнишь, да? То есть, по очереди рождаемся, умираем, рождаемся, умираем, рождаемся, умираем. И тот, кто в очередной жизни старше, значит, быстренько дотягивает до своего уровня тот, кто родился. И вместе очень быстро. А, может быть, имелась в виду другая вещь, что непосредственно, как сказать, уже в этой жизни, то есть, как бы, уча других, ты как бы понимаешь и все свои, может быть, какие-то моменты, на которые тебе надо преодолеть, то есть твои даже ученики являются твоими в этом смысле учителями. Может быть, ты как в зеркале видишь в них все свои проблемы, ну, то есть в духовном росте. Может быть, еще, вот не знаю, трудный для меня афоризм, но вот он такой. Поэтому отношения, соответственно, очень-очень благоговейные перед учениками. Благоговейные. То есть, как говорится, к тебе пришли учителя. То есть они просто, они все давно знают, просто делают вид, что они ничего не знают. Вот. То есть они как бы тебе дают возможность просто преподавать им. Значит, и тем самым тебя научат. В общем, сложная для меня тема. Понимай, как хочешь. Может быть, тебе что-нибудь будет более. Вопрос есть?
Нет, пока.
Дальше идем. Учит только Абсолют. Йоги нельзя научить, но можно научиться. Ты должен лишь устранить препятствия и создать условия для ученика. А он должен переоткрыть йогу в глубине своего сердца. Но каждый человек – это вселенная. Вселенных много. Эти вселенные хоть и пересекаются, но очень трудно войти в эту чужую вселенную. В каждой вселенной свои инсинуации, правила игры, какие-то методы восприятия и реакции. В общем, каждый человек – это целая грандиозная вселенная. Значит, соответственно, процесс обучения самый сложный. Граница между этими вселенными – майя. Донести что-либо до другого человека – это точно так же, как пройти сквозь это это эту стену Майи. Каждое слово каждый человек воспринимает по-своему. У каждого своя предыстория, свои какие-то реакции на образы, на слова, на образ поведения. Вот. Это резко замедляет и затрудняет передачу учения. А Будда проповедовал огромному количеству учеников, но лишь единицы из них, что называется, просветлились так же, как он. Хотя слова Будды, в общем-то, и его умение доносить, они универсальные были, но, к сожалению, чьи-то вселенные как бы он достучался, чьи-то нет. Значит, точно так же и все остальные наши любимые философы, пророки, там, учителя и так далее. Учеников может быть много, а учение доходит до единиц. Значит, если бы этого не было, то достаточно было бы появиться всего лишь одному учителю, как цепная бы реакция просветления вызвала к тому, чтобы всех просветить. Ну, раз это учение универсальное, и оно как бы проходит. Вот этого не наблюдается. Теряется учение. Это одна составляющая. Другая составляющая, что если даже учение доходит, то оно, ну, как бы лишь устраняет какие-то явные препятствия на пути. Все же остальное, как бы каждый человек должен переоткрыть. То есть он в своей собственной вселенной должен повторить весь тот путь, который сделали в своих собственных вселенных учителя. Учитель в своей собственной вселенной достиг высот в йоге и вышел куда-то совершенно запредельные, значит, вот, высоты. После себя вот он оставляет это учение. Учение с наиболее таким количеством инструментов, позволяющие, ну, быстрее как-то преодолевать некие типичные трудности, то есть некие законы майи. Но все равно каждый из нас должен переоткрыть лично для себя йогу. Переоткрыть. То есть как бы йога заложена в нас, внутри каждого из нас. И поэтому ее надо переоткрыть. И поэтому замахиваться на такую серьезную функцию, как учить кого бы то ни было, по большому счету, это не совсем корректно. Только лишь абсолют учить. Мы же делаем условия для обучения. Если мы делаем эти условия профессионально, честно, качественно, то да, мы доносим, мы как бы мы делаем, ну, как бы мы действительно делаем то, на что подвязались. Но по большому счету обольщаться этим не следует. Потому что роль наша более чем скромная. Роль почтальона, который принес письмо. Не мы, так сказать, придумали йогу, но мы являемся лишь носителями этого знания. И вот мы принесли это знание, донесли, мы должны найти способ, чтобы это знание было, ну, как бы принято в этой другой вселенной, другого человека. И только лишь можем уповать на то, что он воспользуется этим знанием, начнет работать с ним, переоткроет в своей внутренней вселенной, так сказать, законы йоги и достигнет высочайшего результата. А больше, в общем-то, мы уповать ни на что не можем. Только лишь в руках абсолюта все эти высшие вещи. Отсюда есть два хороших вывода. Первый вывод о том, что к процессу преподавания надо относиться спокойнее, без паранойи. Но с другой стороны, мы должны помнить, что мы должны делать максимум всего того, что должно устранить препятствия на пути йоги для каждого из учеников. То есть получается, что это отчасти превращается в такую обычную, рутинную, тяжелую работу. самую обычную тяжелую работу, которая, ну, в общем, требует квалификации, требует опыта, требует долгой практики. И с практикой ты становишься все более и более умудренным, более, как сказать, профессионально начинаешь что-то делать. Поэтому и относиться надо к этому в рабочем порядке. Да, что-то сейчас не знаешь, да, что-то сейчас не умеешь. Но это вовсе не значит, что ты должен знать, ну, как бы ждать, пока узнаешь, что умеешь. Более того, пока не начнешь делать, и ничего не узнаешь. Надо начинать делать. В процессе делания тебе откроется следующая порция знаний. Не будешь делать, останешься на той же самой. Вселенная просто так не будет разбрасываться. Она видит, ага, вот этот дает, значит, ему да. А если этот держит ни туда, ни сюда, что ему давать, если он старое передать дальше? Вот, то есть, как бы, это несколько снимает головную боль, за самого себя. То есть, никто не требует, чтобы, преподавая йогу, ты был, значит, просветленным гуру. Но все требуют, чтобы, если ты можешь помогать живым существам, чтобы ты начинал это делать незамедлительно, а не ждал, пока ты просветлишься. И что самый интересный парадокс, как утверждается, что помогая другим существам в том объеме, в котором ты, значит, уже обладаешь какими-то там навыками, не знаю, ты стремительно приближаешься к просветлению. Что вопрос серьезный поставлен. Поэтому никакого комплекса неполноценности по поводу того, что ты не знаешь что-то в йоге. Йога очень обширная, много чего там неизвестно. Главное наш личностный рост. Но это наш личностный рост. То есть, как бы, у тебя своя йога, у тех, кто пришел к тебе заниматься, своя йога. Ты учишься, и они учатся. Ну, конечно, может быть, вы на разных каких-то моментах сейчас... Может быть, разные какие-то проходят периоды, но этот процесс обучения у всех. А учит только вот он, начальник, абсолютно. Вот. Поэтому относиться надо еще раз к своей работе по-деловому, без паранойи, очень честно, очень продуманно. И, как говорится, делать от себя все, что можно. Все, что можно. То есть это вопросы. Да ладно, Бог с ним, пускай все слышат. Это, в общем-то, знание, которое можно транслировать всему человечеству. Провозгласим это знание йоги преподавания. Вот. Это когда личные какие-то моменты практики и прочего, конечно, надо создавать будет. А здесь-то, в общем-то, это, можно сказать, на уровне пока что еще лекции такой, ну, общего знания. Так, далее идем. Ты не должен обучать йоге бесплатно. Если ученик не может заплатить, то пусть сделает что-либо полезное для блага всех живых существ или для тебя. Кто-то мне рассказывал такой анекдот, или где-то я слышал, что... Вот эти породистые там, кошки, собаки, никогда они не дают, значит, щенятам или котят бесплатно. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому. Должна быть плата. Символическая, не символическая. Значит, у них это считается вообще каким-то таким, ну, дурным этим. Я уж не знаю, какими они руководствами пользуются, но здесь это очень и очень четко. Значит, есть здесь два, как бы, аспекта. Как бы два аспекта в этом вопросе. Первый вопрос – это развязка кармы. Ты пришел учиться, ты получил знания, ты честно заплатил, и ты свободен. То есть у тебя нет никакой зависимости. Все счастливы. Ты счастлив. Значит, тебе дал знания сейчас. Нет никакой, значит, вот нет ощущения, как сказать, кармического долга. Есть ощущение, может быть, там, преданности, любви, помощи там, и так далее, ощущение общего дела, облака школы. Это да. Но на уровне такого вот чисто, ну как бы, приземленного ничего нет. Все. Каждый получил все, что хотел. Вот, это одно из таких достаточно вульгарных объяснений. То есть не создавать кармических зацепок. А ты можешь потом, можешь заниматься йогой, а можешь не заниматься йогой, а можешь вообще решить, что это не твое. Если бы учитель тебе дал эти знания, ну, как бы в долг, то потом бы ты передумал бы заниматься йогой, то ты вроде как бы этот долг должен отдавать. Ну, когда ты как бы вот. А так нет, ты все сделал от себя зависишь. Вот, точно так же, когда к тебе кто-то приходит, ты кому-то даешь знания. Вот, с одной стороны, у тебя не должна болеть голова, а понесет ли там человек вот эти знания, ну как потом дальше там что-то там. Ты тратишь свое время, еще раз, обучает только абсолют. А ты тратишь свое время, и ты за это время, ну, как бы, ничего не просишь, кроме там вот, какой-то там, значит, там, оплаты там, по каким-то там процессам. И у тебя не создается, опять же, кармических зацепок с твоими учениками. Если вдруг они передумают и куда-нибудь там уйдут в какие-нибудь сектанты там уразов, да? Тебя ничего с ними не связывает. Эти люди, которые пришли, ну как бы, то есть ты им ничего не должен. Они тебе ничего не должны, и ты им ничего не должен. То есть это где-то элемент такой свободы. Вот. Но опять же, это все достаточно вульгарные объяснения. Некие более глубинные объяснения, они о том, что как бы карма этого мира, точнее, правила игры вот той эпохи, в которой мы сейчас живем, они очень жестко установлены высшими сферами. Здесь просто, ну, как знаешь, в каждом заводе есть какой-то технологический процесс. Точно так же и вот в этом нашем мире достаточно четко расписаны технологические операции. И если ты выступаешь против этих технологических операций, у тебя все производство останавливается, и вся Вселенная начинает... В общем, ты начинаешь мешать, ты начинаешь палки в колеса вставлять в Вселенную. Значит, люди, к сожалению, в нашем мире эгоистичны, и они недостаточно еще способны понять, в общем-то, всю ценность или всю запредельность йоги. Они понимают и ценят только лишь то, что, как говорится, дорого стоит. И до тех пор, пока они не заплатили, они это не ценят. Соответственно, они это не практикуют, они относятся к этому как к чему-то несерьезному. А более того, создается имидж чего-то более несерьезного. И в результате, йога исчезает. Просто исчезает. Я сейчас даже не говорю о каких-то других аспектах, таких, что ну как-то надо поддерживать йогу, там какие-то книги печатать, там тексты, там семинары проводить, фильмы снимать, это достаточно всего требует. Но здесь именно вопрос к тому, что вот все, кто на халяву, на халяву они вот приходят и не хотят даже, там, не знаю, там, хоть какой-то денежки для какого-то там своего вклада заплатить, как вот показывает очень печальная многолетняя практика, такие халявщики требуют к себе наиболее большого внимания, а по прошествию они сами не практикуют. Более того, они еще неуважительно отзываются о людях. Потому что они это на халяву взяли, и на халяву. Это склад личности, который, к сожалению, в области духовности достаточно часто встречается. Очень интересная карма, и она как бы типична для этого мира, что люди, которые, с одной стороны, вроде как бы интересуются такими вещами, а с другой стороны, где-то в глубине души они не готовы за это поступиться никакими своими благами. Вот. Ну, понятно, деньги, ну, деньги вещь на самом деле эфемерная относительно. Деньги могут быть, их может не быть. В общем-то, здесь вопрос даже не о деньгах. А вопрос о вовлеченности ученика, вопрос о его энергии. Ну, нет денег, сделай что-нибудь полезное. Помните, расклеи объявление. Или в конце. Ну, в общем, что-нибудь, что. Ведь в конце концов, что такое деньги? Деньги — это тот же эквивалент того, что что-то можно сделать. Ну, зачем это промежуточное сделать? Сделать что-то полезное. То есть всегда можно найти какие-то варианты. Но если этого нет, то, к сожалению, мы не имеем права. Вот и все. Есть разговор. Есть разговор очень и очень. Потому что если те, кому ты учишь, не воспринимают это как нечто серьезное, они это не понесут дальше. Если они не понесут это дальше, зачем ты на них время тратишь свое личное? Найди других. Если других нет, займись собой. Вот. Но ни в коем случае. Еще раз говорю, многолетний опыт показывает, что как только начинается халява, все разваливается. Разваливается, причем на корню, причем мало того, что разваливается от того, что некому ничего делать, так еще умудряются там некие, так сказать, клоуны, еще и как бы неуважительно отзываться о йоге, которые не имели места так учиться. Вот, значит, есть еще моменты по преподаванию йоги, еще будем обсуждать, но вот это самое главное. Какие выводы отсюда следуют? Следует следующее. Не ждать, пока ты просветлишься, а помогать в том объеме, в котором ты можешь уже сделать сейчас. Поэтому не переживать особенно по поводу, что ты не знаешь там 9-й ступени 8-й практики раджа-йоги. В этом нет необходимости для того, чтобы помогать людям. Если же ты начнешь помогать людям, Вселенная начнет помогать тебе. Чем больше ты будешь давать, тем больше тебе придет. Если ты поможешь развязать какую-нибудь проблему там, жизненную или проблему йоги, какую угодно, для людей то же самое произойдет и с тобой, развяжутся и твои проблемы. Значит, понять, твое преподавание или не твое, можно только лишь преподавать. А преподавать можно уже с того момента, с которого ты обладаешь хотя бы тем минимумом знаний для помощи другим живым существам. А вот после того, как прошел определенный срок, и ты полностью понял, что это такое, ты уже делаешь осознанное для себя решение, станет ли это, так сказать, достаточно делом твоей жизни или нет. Если ты после долгого времени преподавания в один прекрасное утро проснешься и поймешь, что все, больше не преподавать, в общем-то, можешь не преподавать, значит, надо не преподавать. Еще дальше. Если ты преподаешь, то ты должен делать все честно, но без паранойи. Всего ты сделать абсолютно не можешь, это не в твоей власти. Сделай то, что можешь, но сделай хорошо. Ты не имеешь права обучать бесплатно, ни под каким. Не может человек что-то, ну, как говорится, заплатить, пускай сделает что-то полезное для тебя. Не может для тебя, хотя бы для всего человечества что-то полезное сделать. Если не может это, гони его в шею. И это будет самое честное и самое быстрое, и самое прогрессивное, что только может быть. Потому что это очень достаточно типичная, утонченная, негативная карма. Кстати, очень интересный вопрос, еще такой момент. В йоге считается, что чем больше ученик тратит на обучение йоги, тем больше ему денег приходит. Ну, если он там, или наоборот, как бы В общем, чем больше он тратит на это, тем больше ему приходит. Вот такая вот тоже фишка, очень любопытная. Единственное, что это, конечно, вопрос времени. Единственное, что это, конечно же, вопрос кармы до известного смысла, потому что в первую очередь как бы совершаются поступки, которые мы сделали раньше, а только потом те, которые позже. То есть как бы стоит в очереди. Но считается, что вообще считается, что, как говорится, хочешь стать богатым, стань щедрым. То есть все очень, очень понятно. Больше даешь, больше приходит. Мало даешь, мало и приходит. Достаточно очевидный. Ну, представьте, поставь себя на секунду на место заместителя Господа Бога по финансовым, значит, там, по финансовому мониторингу. Да? Вот, и ты видишь, что у тебя есть ресурс. Это, кстати, очень интересная такая вещь, даже чисто из бизнеса. Потому что есть такие организации, там, всякие венчурные банки, всякие компании, всякие фонды. У них есть деньги. У них есть деньги. Много денег. У них самая большая проблема, как их потратить. Но в каком смысле потратить? Ну, потратить либо под определенные цели, но с другой стороны так, чтобы это была самоподдерживающаяся ситуация, что ты тратишь, ну да, какая-то прибыль. Вот. Но с другой стороны, вот на очень определенные. И вот ты, у тебя миллион приходит к тебе людей. Помнишь этот вот библейскую притчу про талант? Было там у какого-то господина три слуги, три раба или кто там, не помню. Каждому дал по таланту, что там, серебра, золото. Один зарыл, другой пропил, третий вложил. Вот точно так же и здесь, что если у нас что-то есть, если у нас есть какая-то, ну как, деньги это эквивалент шахте. Если вот можно пойти в казино, значит, их просто пропить. А можно там на какие-то увеселения потратить. Можно что-нибудь купить. А можно вложить в образование. А, то есть как бы в себя в этом смысле. Ну а еще если более, так сказать, что нести это все дальше. И вот как правило те, кто дает, ага, вот по этому пути, ну как вода, да, ага, вот здесь течет, значит сюда еще давать. А еще потекло, еще давать. А вот здесь что-то совсем непонятно, в песок уходит, что лить-то. Но так или иначе, преподавать бесплатно запрещено. И наконец ты будешь учить своих учителей, ты должен помнить, что это очень уважительное отношение, значит, вот к ученикам. Кто бы ни пришел, считай, что, ну, вернее как, очень интересно, там тоже есть такое положение, здесь еще пока не записано, что если к тебе на занятие кто-то пришел первый раз, к тебе никто не пришел. Если к тебе кто-то пришел второй раз, кто-то ошибся адресом. Ну, то есть шел в одну сторону, случайно попал в другую. Если тебе кто-то пришел третий раз, да, действительно, кто-то там, где-то там пришел. То есть не спеши уж так, как говорится, переживать или восхищаться по поводу людей. Люди приходят и уходят. У каждого из них совершенно своя карма. Как их приводит, куда их уводит, никто не знает. Но раз привело, значит, вот есть какие-то точки соприкосновения. Но эмоционально ты не должен вообще никаким образом зависеть от того, кто к тебе приходит или не приходит. Значит, дальше. Если к тебе никто не пришел, преподаешь пустому залу. Да. Так, ну, подвязался ты, подвязался ты преподавать. подвязался ты преподавать вот в течение определенного срока, до тех пор, пока ты не поймешь, твое это или не твое. Подвязался ты преподавать, и вот к тебе там ходили три коллеги, ходили, а потом они перестали ходить. Ну ты подвязался преподавать. Значит, ты садишься и пустому залу начинаешь преподавать. Вне зависимости от того, пришел кто-то к тебе на занятие или не пришел. Ну, как в какой-то форме, а в какой хочешь. Можешь слух объяснять, значит, визуализировать всех видимых и невидимых существ. Да, кстати, не забывай, может быть, еще невидимые существа пришли. Может, видимых не пришло, а невидимых полный зал. Вот, и обучай йоги тому, чему, в общем-то, подвязал.
Ну, там слух делается, как бы...
А вот кто как, кто-то вслух делает. Значит, это вопрос остается для тебя, в общем-то, как бы на твой откуп. Но должен преподавать. Пришел кто-то, не пришел. Вот на тот срок, на который подвязался. Значит, теперь дальше. Ты должен помнить, что ты не являешься носителем знания, а являешься его проводником. Еще раз. Почтальон печки принес посылку. Это как бы облегчает твою миссию. Почему? Потому что по принципу нет. В этой древней традиции. То есть ты продолжатель, через тебя знания йоги просто доходят до других. Так, еще вопросы?
Ну, с этим примерно понятно. То есть, в принципе, можно... Ты, главное, должен присутствовать в зале, да, и...
Подвязался, честно выполнять.
Проводить занятия. Ну, как ты его проводишь? Ты можешь мысленно это делать, можешь реально проводить, как бы, да?
Да. То есть, как посчитаешь возможным, ну, это должно быть. Значит, дальше. Смелость, еще раз смелость. Чего ждать? Годы, лучшие годы жизни проходят. Чего терять? То есть вперед. Радоваться самому, нести знания счастья другим, практиковать самому, а вовсе не страдать. Преподавание очень серьезная возможность. Значит, после того, как пройдет определенное время, и ты уже действительно исполнишь этот в известном смысле долг. То есть как бы тебе, ну, как это все происходит? Тебе как бы авансом дается. Как бы это вот этот канал преподавания, аванс. И ты начинаешь с ним работать, с этим каналом преподавания. Мир очень фантастическая и сложная для объяснения вещь. Обучение происходит на самых разных уровнях. В йоге обучение происходит на самых разных уровнях. А обучение проходит в живом общении, на семинарах, обучение происходит в самых разных формах. Но не следует забывать, что еще часть обучения происходит телепатически. То есть нужные моменты тебе просто будут транслироваться, и ты будешь слышать так же четко и понятно, как слышишь сейчас мой голос. С некоторыми учителями ты можешь контактировать даже посредством, ну, как бы, знаешь, это есть вот общее поле мысли, общее поле учений. Вот, и твоя задача установить свою личную связь с этим учением. Когда же ты начинаешь по поручению преподавать, то получается некий такой, как бы, не треугольник, а сложная схема. То есть, как бы, канал преподавания идет от того, кто тебе поручил преподавать, а потом, как бы, от него тебе, и ты пользуешься им. Но твоя задача, рано или поздно, установить свой собственный канал с облаком школы. Вот как только ты это сделаешь, как только ты установишь свою личную связь с облаком традиции, с облаком школы, как только твоя личная вселенная действительно пойдет по пути переоткрытия этого древнего знания йоги, пользуясь наработкой, значит, всей наработкой школы. Вот после этого ты становишься как бы самодостаточным. И я снимаю полное, могу сказать, что я все, моя миссия выполнена. У тебя есть собственная, у твоей личной вселенной есть личная связь с облаком школы. Не через меня, а напрямую. То есть до тех пор, пока через меня идет обучение. Даже если ты сам учишь, это все равно обучение. А вот в момент, когда у тебя вырабатывается свое собственное общение, вот этим вот, с облаком школы. Я говорю, ура! Свершилось!
А каким образом это? При помощи медитативного облака школы? Или еще как-то?
У всех по-разному бывает. Это, в общем-то, достаточно такой интимный процесс, такой трудновыразимый словами. Но ты поймешь это, во-первых, ты станешь полностью самодостаточным. Вот. И как бы в хорошем смысле слова. Ты начнешь очень четко понимать все вот эти моменты передачи. Ты начнешь понимать, что надо помогать людям. Ты начнешь понимать, что все гораздо грандиознее и лучше, чем есть на самом деле. Очень много там, у всех по-разному, Но самое главное, что все, твоя личная вселенная начала переоткрывать его. И ты как бы уже, ты понимаешь, ты уже сам превращаешься в центр силы. Ты сам превращаешься в источник развития. В первую очередь, для друга. Значит, это приходит, то есть ты становишься уже активным, ты становишься состоявшимся человеком, отвечающим, значит, всем требованиям. Вот. Как только это случается, все, я счастлив. То есть у нас нет такой вещи, что как бы, вот все должны быть соединены. Каждый с общим центром, а не через посредники. Тебе не нужны посредники, чтобы общаться с традицией, значит, йоговской традицией облакошкол. Моя задача, значит, я понимаю, что до какого-то уровня я являюсь этим посредником, до какого-то периода. Но моя задача, чтобы как можно быстрее непосредственно сам общаться. Вот. И это важно, значит. Ну и после этого ты уже понимаешь, твое ли это, в какой форме помогать людям. В форме ли преподавать, в какой-то другой форме, в другой форме, может быть. Вот. Вопросы?
Занятия, которые мы проводим, это понятно. А практически, на которые я хожу, мы также продолжим.
Безусловно, да. Значит, все, что касается этого самого, да, значит, здесь что предполагается? То есть это самая типичная ошибка, с которой я сталкиваюсь, и по сей день, что потом люди, когда начинают сами преподавать, как бы они проходят все через некий такой искусственный. они начинают думать, что они теперь самодостаточны. Они перестают заниматься, они перестают ходить там на занятия, там, кажется, да мы уже миллион раз ходили, да мы там этот раздел йоги знаем, тот, о чем лишний раз будем, значит, ходить. Ну, в общем, вот такие мысли совершенно смешные. Поэтому нельзя поддаваться таким настроениям, и работа будет такая. Безусловно, помогать мы должны уже начиная с того момента, с которого мы можем. То есть, если мы небольшим знанием обладаем, то вот уже в этом объеме мы должны помогать другим. Но в то же время никто не снимал с нас ответственности за изучение йоги, в общем-то, в полном объеме. Это как бы подарок, это как бы, знаешь, это как бы доверие оказанное, что тебе поручают преподавать. Но это вовсе не значит, что ты уже знаешь йогу. Абсолютно ничего не знаешь. Это только лишь говорит о том, что это метод ускорить, в том числе и твое развитие. Вот таким способом. Помочь тем, кто вообще ничего не знает. Но это вовсе не освобождает тебя от необходимости учиться. Хотя, конечно же, формы обучения, понятно, они со временем они претерпевают значительные изменения. Ну, ты тоже уже, как говорится, чего-то набираешься. Значит, поэтому продолжаем заниматься. Параллельно с вот с этим всем.
Продолжаем. В том же режиме, да?
В том же режиме, да.
На практические занятия.
Практически, вот и преподавание. Значит, как только, там, если, дай бог, какая денежка поплывет, ну, с этого. Да, с преподавания. Значит, только лишь после этого начнешь, значит, платить за обычное, ну, вот то, что ты помнишь, понимаешь, да? То есть это своего рода там тоже есть такая петля. А вот, значит, ты помнишь, да? Запрещается бесплатно учить, запрещается. Никогда еще, ничем хорошим. Не заканчивалось.
Ну, это понятно. Я просто тебя спрашиваю, потому что, ну, практические занятия, там вот сейчас света занимаюсь.
Да. Нет, ты, значит, вот ощущение должно быть очень оптимистичное и такое настроение на долгую и упорную работу. Йога очень серьезная, поверь мне, наука. Много там всяких тайн, много таких моментов, и как бы их надо через себя пропустить, надо пережить эти состояния.
Ну, как раз хотел
продолжить. Надо пережить эти состояния. А для этого надо знать и теорию, и все. Нет, что ты. Это все, значит, все в том же режиме. Ну, конечно, может быть, он там будет как-то там корректироваться в зависимости там,
раскладов. Ну, по-разному.
Да, значит. Вот не успели мы с тобой Шибу Санхиту, ну ладно, в общем. Это, в общем-то, тоже очень важно.